Блин, достали. Как достало? Это говно сплошное.
Здравствуйте, друзья. Карта происходящего на Украине, опубликованная Министерством иностранных дел Франции, ничего радостного киевскому режиму не обещает. Продолжающийся уже несколько дней отвод части бронетехники из Киевской Черниговской области Министерством обороны России тоже никакого облегчения не принес и не позволил киевскому режиму даже перейти в какое-то локальное контрнаступление или полностью занять тот же самый Ирпень. Напомню и о том, что писали издаваемые при гитлеровцах газеты на оккупированной территории Украинской Советской Социалистической Республики, в том числе и о Трезубце, восстановленном при немцах истинном гербе Украины. Вот это фото из газеты Сталина, теперь ныне Донецк. Теперь о том, что происходит на фронте. Освобожден поселок Терны к северо-востоку от Славянска. Это мелочь, но достаточно существенно, если посмотреть на карту, и вот тут видно, как обходится Святогорск, и, соответственно, ухудшается положение славянско-краматорской группировки ВСУ. Зато Укринформ сбил очередной МиГ. Правда, сбил он его в 2017 году, сбил в Мурманской области, пилот не пострадал. В Краматорске по всем дворам начали рыть окопы. При этом гауляйтер отшучивает, не хочет прообъяснить, что происходит. Местные жители взяли дело в свои руки и активно их закапывают. Известно об 11 уцелевших единицах судов военно-морского флота Украины. Они находятся в портах Беляры и порту Одесса. Ну, только 4 из них хоть как-то вооружены и, по сути, представляют собой легкие мишени, которые будут просто уничтожены, когда будет принято решение о штурме Одессы. Спутниковый снимок Мариуполя со спутника Sentinel-2 дает представление о том, где сейчас идут наиболее интенсивные бои. Они отмечены стрелочками, видны вспышки разрывов. Ну, как видимо, основное сопротивление идет на Азовстале и Нелича, но, тем не менее, сохраняются и очаги сопротивления еще в отдельных районах города. Из альтернативной реальности, оказывается, СБУ слушает русских солдат, которые вас постоянно восхищаются тем, как богато живут на Украине, а некоторые из них признаются родным в том, что впервые видят лампочки и асфальт. Ну, вы помните истории про пьяных русских с балалайками, которые все время ходят по городам в обнимку с медведями. Эти тексты тоже пишутся на английском языке, понятно для какой публики. Ну а между тем у иноземцев другие проблемы. Глава МИД Венгрии Сиярта обвинил киевский режим во вмешательстве в выборы, которые будут проведены в это воскресенье в Венгрии. Ну а Samsung убрала букву Z из названий своих телефонов, но в русской версии при этом почему-то их сохранила. Все как обычно. Финская железнодорожная компания VR Transport сообщила, что сегодня возобновляет приостановленное в воскресенье грузоперевозки с Россией. Схватила финнов ровно на 3 дня. Цена самого дешевого хлеба в Польше может до конца года подняться до 10 злотых, сообщил бывший премьер Польши Туск. Сейчас хлеб в Польше стоит еще где-то от 1,5–2,5 злотых. Ну, остается им посоветовать ввести против нас очередные самые адские санкции. Это должно помочь ценообразованию в Польше. А Британия, наоборот, намерена как раз ввести против республик Донбасса очередные санкции. Я так понимаю, что все адские санкции по отношению к России не использовали, теперь взяли за республики Донбасса. Я так подозреваю, что в Луганске и Донецке это всех очень напрягает. Ну, а Байдену придумали новый склерозник, теперь станет немножко полегче. Что касается Центробанка России и Резервного банка Индии, то они сейчас создают механизм расчета в рупиях и взаиморасчетах в условиях антироссийских санкций. Об этом сообщает The Economist Times. Это, к слову, о том, как Центробанк России обвиняет постоянно в том, что это креатура американской разведки. Некоторые наши ура-патриоты, не дружащие с головой. Но американский журналист Грэн Гринвальд сообщил о том, что Байден использует Украину как расходный материал в борьбе с Россией. Цитата. «США ведут опосредованную войну против России, используя украинцев в качестве своего инструмента, с целью не прекращения войны, а ее продления. Этот факт настолько очевиден, что даже Нью-Йорк Таймс в прошлое воскресенье прямо сообщила, администрация Байдена стремится помочь Украине запереть Россию в трясине, хотя и с осторожностью, чтобы не перерасти в ядерный обмен». И вот эти признания американского журналиста косвенно дают ответ на вопрос о переговорах Москвы с киевским режимом. Представитель киевского режима Арахамия четко сказал, что-то будет подписано только после того, как российские войска выйдут с территории Украины. А Мединский сегодня говорил достаточно много, но по сути не по существу. У него работа такая, в воду вступит, а лучше изображать дипломатическую активность. Тем временем во Франции желтые жилеты раздают листовки, где прямо написано: «Все знают, что вооруженные украинцы – это нацисты». Правда, Макрон этого пока не знает. Вполне возможно, такую листовку стоит прислать Мединскому. Пусть ознакомятся, что с нацистами разговаривать о их собственной денацификации бессмысленно. А денацификация – это тот принцип, от которого Россия не отступит, поэтому все разговоры Мединского о том, что там достигнут какой-то прогресс, не стоят выеденного яйца. И чтобы было понятно, что собаки лают, а караван идет. В Крыму готовится закон о национализации собственности и активов лиц, связанных с нацистским режимом в Киеве. Работа такая проведена, списки составлены, с ФСБ согласованы, сейчас готовится законопроект. И касается он не только политиков, но и олигархов, чьи активы до сих пор остаются в Крыму. Это пока все новости на этот час. Всего вам доброго. До свидания.
Здравия желаю. Результат тотального вранья начальников Запада, не только евреев, но и вообще всех, это следствие частных школ, в которых существует экзамен «Гибкость ума». В частности, вот в английских частных школах, закрытых школах для мальчиков, для девочек, вот, ну, для элиты этой сраной, так называемой, для богачей, у них существует экзамен. Они не только изучают этот предмет, но они издают экзамен, называется «Гибкость ума», когда надо доказать немыслимое. Ну, то есть доказать, что снег черный, доказать, что небо красное, понимаете? И они должны, получают оценки, получают, сдают экзамены. Вот после вот таких вот экзаменов вырастают вот эти, из детей вырастают вот эти взрослые, которые становятся премьер-министрами, министрами. И за что им платят деньги, то они доказывают. Им это совершенно беспринципные люди, у которых нет понятия принцип, понятия чести, совести, любви, справедливости. Никаких этих понятий у них нет. У них есть только гибкость ума. И за это они получают зарплаты и должности. Вот с такими существами, которые не имеют никакой точки опоры, с ними бесполезно разговаривать. Потому что он понимает только деньги. За что заплатили, то он и отстаивает. И ему не важно, было что-то или не было что-то, правда это или неправда. У него таких критериев в голове нету. У него в голове, его воспитали в этих школах элитарных, воспитали так, что у него в голове только одна категория – это деньги. За что платят, то он и рассказывает. Ты ему можешь объяснять, можешь показывать видео, документы, можешь показывать документы с его собственной подписью. Бесполезно. У него гибкость ума. Он привлечет своих экспертов, у которых тоже гибкость ума. Он привлечет своих профессоров, у которых тоже гибкость ума. И они тебе с ясными глазами, с улыбками будут доказывать, что снег черный, небо красное, и все. Понимаете, с ними бессмысленно дискутировать и искать какие-то компромиссы, точки соприкосновения. Они понимают только шелест денег. Вот если им заплатят больше, они будут отстаивать твой интерес. Но Тут другое еще. Тут дело в том, что это все рабы Ротшильда. И я не думаю, что их можно перекупить. Потому что не только деньги, но также семья, кредиты, вот эти все замки, роскошная жизнь на гособеспечении деньгами здесь не... То есть, если ты захочешь их просто перекупить, то у тебя не получится. Ты должен им обеспечить вот эту жизнь. Ну, вот на Даунинг-стрит, вот эта улица, да, там же живут все эти начальники всех партий, там, консерваторы, лейбористы. Они только в английском парламенте только спорят. На самом деле они дружат с семьями, вот, в отпуске отдыхают, а шоу показывают перед телевизором для гольф. Вот, и они же все живут на гособеспечении. У них квартиры обставлены из музеев. Мебель музейная, посуда музейная. Вот это все весь. Они ни за что не платят. Они не покупают ничего. Тапочки музейные, халаты музейные, понимаете? Обои из музея. Вот так они живут. Картины из музея у них в домах. Они их не покупали. Это им предоставляется их положением в обществе. Я уже рассказывал, это просто попало в газеты английские, когда был Робин Кук, он сначала был при Блэре, он был министр внутренних дел, такой рыженький, маленький англичанин. Потом он был министр внутренних дел, потом министр внешних дел, в общем, такой. Он пьяница был. Пил шотландский виски, ну, дорогой, естественно. Во всех дорогих этих винах и висках везде есть микропластик. Это их заслуга. Заслуга вот этого вот развитого западного вот этого. Вот, потому что они же отказались от пластмассы из конопли, которая при попадании в почву превращается в чернозем. Но конопляное производство было сосредоточено в Советском Союзе. Поэтому надо было это уничтожить, чтобы не было доминирования Советского Союза. Поэтому они много потратили миллионов долларов. Даже, я думаю, ну, тогда это были миллионы, сейчас это миллиарды. Вот. В этом преуспел еврей Дюпон, но, сами понимаете, все это Ротшильд, а его замы, его слуги Дюпон, это слуга Ротшильда, вот, они за много миллионов долларов, миллиардов, сегодня миллиардов, купили все нужные голоса в Организации Объединенных Наций, ну, потому что там тоже сидят те, кто успешно сдал экзамен на гибкость ума. Вот. Они достали индейское древнее слово марихуана. Вот. Его не было, это слово. Это Дюпон и его банда еврейская вытащила это слово, протащила через ООН. Много потрачено было денег, под наподкуп всяких голосований. Вот. И в конце концов они купили решение Организации Объединенных Наций и опять же расставили, сколько они потратили миллиардов, чтобы поставить начальником Советского Союза еврея Перельмутера Хрущева, и в конце масон. И в конце концов этот масон в 1963 году приказал спецслужбам Советского Союза сжечь все поля конопли в 1963 году. Если вы наберете в поисковике «Хрущев сжигает поляками плыли в 1963 году, то, возможно, найдете фотографии, где из огнеметов вот, сожгли все конопляное хозяйство. 80% конопли на планете производил Советский Союз. А конопля давала около 2000 или там, огромное количество и лекарств, и пластмассы, и ткани давала, и бумага и конопляная, она не желтеет, она большего качества. И конопля – это же однолетнее растение. Чтобы получить сегодня бумагу, надо рубить лес, который многолетний. А конопля – однолетнее растение. Это гораздо было экологично, намного лучше. Мало того, я же говорю, самое главное достоинство конопли – то, что она, пластмасса из конопли, экологична. Попадая в почву, она разлагается и превращается в чернозем. А пластмасса из нефти не разлагается. Засоряет. Но таким образом вот это была спецоперация многолетняя сделана и уничтожили. Мало того, в Советском Союзе же были десятки институтов коноплеводства, сотни училищ. Если вы наберете СССР коноплеводство, там значки есть, мастер коноплеводства. Дело в том, что конопля – это пенька. Это единственный материал, который выдерживает морскую воду. Это вот этот джинсы вам дали, якобы это морское. Нет, это вранье. Только конопля, конопляные паруса, конопляные холсты выдерживают морскую воду. И весь парусный флот, все канаты. И в 19 веке они все были сделаны из конопли, и никто не собирался их курить, потому что они, это называется пеньковые канаты, это конопляные канаты, понимаете? Вот такая была еврейская спецоперация, диверсия на планете многолетняя. И в итоге мы имеем сегодня огромное количество свалок, которые разрушают экологию планеты, вредят и продолжают. А второе было диверсия жуткая, которую устроила банда Ротшильдов. После того, как они уничтожили коноплеводство, перевели всю пластмассу на нефть, сделали ее токсичной для природы и для экологии планеты, они еще сделали одну жуткую диверсию. Они придумали технологии одноразовых шприцов, одноразовых изделий. Но одноразовые пластмассовые изделия они стали изготавливать из вечного пластика. То есть, вы понимаете, что это за жуткая диверсия? Изделие, которое ты взял, один раз использовал и выкинул. Оно поэтому и называется одноразовое. А сделали его из пластика, который не разлагается. Это жуткая диверсия на планете была совершена. Потому что одноразовые изделия пластмассовые должны быть из одноразового материала. Есть одноразовые пластики, которые разлагаются и экологичные, но они дорогие. А прибыль надо получать, товарно-денежные отношения, поэтому они наплевали на законы природы и на все, а получили прибыль. Из вечного пластика сделали одноразовые изделия. И в результате стали в гигантских количествах застирать планету и мировые океаны. Сегодня вся вода планетарная поражена микропластиком. Это заслуга Ротшильда, Дюпона и его банды, которые сожгли коноплю под видом марихуаны. Из вечного пластика создали одноразовые пластмассовые изделия, вот получили результат. Они сами сейчас пьют вот это вино дорогущее, вот эти Абрамовичи, там Ротшильды, вино там по 50 тысяч долларов, А вот в этом вине тоже микропластик. Они тоже пьют микропластик. Вот, вот такая была. Это не единственная. Была диверсия с этим самым, как он, фреоном. Это для того, чтобы компания, которая заканчивался патент, чтобы это, они там придумывали какие-то озоновые дыры, проталкивали через ООН законы о запрете фреона, вот этих аэрозолей всех, пока они не переоформили патент на себя. Придумали какую-то замену дорогую и ненужную. Это все связано было с тем, что их патент заканчивался на фреон. И они боялись, что этим используют вообще, и что эта технология расползется по планете, и они не смогут контролировать в одних руках это, сатанистских, еврейских. Вот. А потом, видите, озоновые дыры сошли на нет. Вся эта пропаганда планетарная, это все финансировали компании, которым нужен был снова переоформить патент на фреон. Вот что-то такое там было. Вот такие планетарные процессы на планете большого бизнеса, большого сатанического еврейского бизнеса, они продолжаются. Сделать никто ничего против не может, потому что все деньги находятся у них. Да, нам говорят все время про каких-то банкиров, хозяева денег, там банкиры. Банкиров на планете нет. И банков на планете нет. На планете, как были изначально созданы, так они существуют и сейчас, ростовщики. И вот эти все банки – это ростовщики. Поэтому хозяева денег – это ростовщики. Но хозяин, сами понимаете, один, потому что у печатного станка нет хозяев. Даже десятка, даже двух хозяев нет. У печатного станка есть только один хозяин. Поэтому и у денег есть только один ростовщик. А остальные его служащие, 300 банкиров вот этих, 300 этих, как их там, ростовщиков, вот это его служащие главного ростовщика, сатаниста. Вот такая у нас планетарная. Да, видите, и нигде в истории, в архивных документах Советского Союза вы нигде не найдете вот эту гигантскую аферу, которую провернул еврей Хрущев в 1963 году с Советским Союзом. Он же лишил работы 60 миллионов советских граждан. Мало того, он лишил их не только работы, он лишил их права на профессию. Потому что в коноплеводстве работало огромное количество советских людей. И институты коноплеводства, поскольку этот процесс был длинный, десятилетиями, ООН и все, то институты Советского Союза по конопле, они создали сорта конопли не галлюциногенные. Дело в том, что конопля – это не наркотик, это галлюциногенные свойства имеет. Но было 4 или 6 сортов в Советском Союзе конопли, которые не имеют никаких галлюциногенных свойств. Но насрали и наплевали, уже ООН запустили эту машину и взяли все равно этот еврей. Перлмутер Хрущев приказал, и сожгли, вот, и все. И более 60 миллионов советских граждан остались без работы и без профессии. И нигде в архивных документах по Хрущеву вы это не найдете. По Хрущеву вы найдете, что он хрущ, майский жук по-украински, что он кукурузу сеял. Вот что угодно найдете, но только главного его дела всей его жизни, которое он сотворил с Советским Союзом, нигде в архивах нету. Вот есть редкие фотографии когда в Советском Союзе сжигали черно-белые фотографии, когда сжигали поля по десятки гектаров конопли. Вот, вот такая вот ситуация. Конопляные рубашки в 19 веке, они были очень ноские, а передавали из поколения в поколение. Одну рубашку носили деды, отцы и внуки. Вот такое, вот такие материи из конопли. Ну, сами понимаете, единственное растение, которое выдержит морскую воду. Не ХБ, а именно пенька. Почему пеньковые канаты? А потому что больше никакого материала нету, который в морской воде может годами лежать и оставаться при том материи, понимаете? Вот. Бумага была очень хорошая из конопли, она не желтеет никогда. Мало того, это было очень экологичное производство изготовления бумаги, потому что конопляная, короче, из 4 гектаров конопли делали бумагу, а сегодня на эту бумагу нужен гектар леса. Но лес-то многолетний, проблем с ним много, а конопля – однолетнее растение. Это растение все равно через год само засохнет, поэтому очень было рентабельно и экологично. Ну, также и амарант. Но амарант уничтожил еврей Петр I еще, голландский масон. Вот. Ну, а на настоящего Петра I же черная маска или там железная маска. Есть такие рассказы, книги. Была война шведов с Русью. На самом деле шведский король, он же дает до сих пор присягу на русской Библии, на русском языке. Вот. К шведскому королю обратился сбежавший Петр I. Вот это как раз железная маска. И его пытались водрузить назад на трон, не удалось. А что там получилось? Ну, как, путем интриг молодой Петр I уехал в Великое посольство, в Европу, посмотреть Европу, Англию, Францию, Голландию. Вот, уехал он со свитой, придворной свитой, 300 слуг у него было. А через год или через два он вернулся только вдвоем. Из Великого посольства вернулись только Петр I и Меншиков. А куда делись 300 постельничьи, всякие министры, всякие там секретари? Куда они делись-то за год, за два года? Куда они исчезли? Вот загадка историческая. Вернулся только... Но этот Петр, который вернулся с Меншиковым, его родная сестра Петра I не узнала. Потому что уезжал парень, ну, высокий, там что-то 78 сантиметров широкоплечий, что-то размер 54 в плечах. Вот. А через год приехал... Высокий, 2 метра и выше, и 44 размер плеч, не говорящий по-русски. И сестра Петра I его не узнала и не признала за ним брата. За это и сестру отправили сразу в монастырь. Вообще он расправился со своими ближайшими родственниками. Он же так и не научился говорить по-русски. Ну, то есть явно была подмена. Вот. Вот это вот, это много чего раскопал Чудинов по этому поводу. Дело в том, что подмен было несколько. Вот. Ну вот, например, в Ленинграде стоит Исаакиевский собор. А в честь какого Исаакия? Загадка. Так вот, один из двойников Петра Первого настоящее имя имел Исаакий. Вот в честь этого двойника Петра и был назван до сих пор Исаакиевский собор. Вот такая вот у нас планетарная жуткая ситуация, которая, ну, вы помните, да, Павла задушили шарфиком, вот, который должен был вместе с Наполеоном совершать какие-то завоевания в Индию. Но по приказу евреев Ротшильдов, его английских евреев, его задушили шарфиком. Вот. Также в первой британской энциклопедии Британика, во втором томе, по-моему, который запрещен, которого нету нигде в официальных хранилищах, но остался он в частных коллекциях. Остался этот том Британики, где дана страны, и там написано «Великая Тартария». Ниже написано «Российская империя». Вот. Было такое самое большое государство на планете – Тартария. Это в британской энциклопедии. Вот. Так вот, с этой Тартарией Московия, маленькое такое государство, начала войну. Война эта называется Пугачевское восстание. Пушкин пытался архивы эти того, но ему не дали разобраться с Пугачевским восстанием. Это до сих пор засекречено. Вот. Пугачев – это выдуманное, там все выдумано, потому что неизвестно его имя и фамилия. Осталось только, в истории осталось только то, что его судили, Пугачева судили, в тронном зале Московского Кремля. А в тронном зале судят только царских особ. То есть этот Пугачев не какой-то там безродный, а он был царевич. Он был из царского рода, поэтому он, его судили в тронном зале. Вот только единственная информация. Но еще известно, что Пугачев, вся Сибирь была пугачевская. Он, когда входил в города, ему открывали ворота, хлеб с солью, сибирские заводы делали для него пушки и прочее. То есть вот это был последний царь Тартарии, Пугачев. Вот. Тартария проиграла войну Московии. Почему? Вот там, кстати, отличился Суворов, который воевал против Тартарии. Вот. Потому что Тартария воевала гладкоствольным оружием. На планете у нас не было еще нарезного оружия. Первое нарезное оружие было произведено в Англии. Ротшильд. Вот Ротшильд и снабдил оружием, нарезным оружием, Московию. Вот Суворов с нарезным оружием против Тартарии, большой страны, гладкоствольное оружие. И вот по... И все. Потому что в следующем томе британской энциклопедии никакого упоминания о самом большом государстве на планете нет. То есть между первым томом и вторым томом, сколько там прошло лет, 4-5, вот за это время исчезло самое большое государство на нашей планете – Великая Тартария. Вот, это до сих пор засекречено, ну и так далее, и так далее. То есть вот такие процессы, да, сожгли библиотеки все, ну, библиотека Ивана Грозного исчезла, до сих пор неизвестно где, но была Афинская библиотека, Каирская там, Римская, ну, много библиотек. Эти все библиотеки горели в XIX веке в одно и то же время. Сначала в этих библиотеках писцы сделали копии из каких-то самых важных книг, а потом все эти библиотеки и все оригиналы сгорели. Но, сами понимаете, копии они сделали не такие, которые копии, а такие, которые евреям надо. Вот такая диверсия на планете была совершена. Поэтому все эти пифагоры, все эти, как их там, ну и так далее, вот эти все древние, это все липа. И так далее, и так далее, и так далее. Египет тоже это липа, Тутанхамон и там и прочее, это все липа. Троя, Троянское золото, Шлиман, это тоже липа. Вот. В общем, ну опять же, камень этот, по которому начали изучать язык Египта, это тоже липа. Язык Египта, это русский. Это доказал так Драгункин, есть профессор филологии, который доказал, что все языки производные русского и английский производный русского. И есть еще Орешкин, был Орешкин, такой ученый хороший очень, который сбежал из Советского Союза за свои знания. Вот. И ему удалось чудом издать книгу. Его книгу никто не хотел издать. Вот. И так бы он погиб рано за границей. Но вот, и кто-то по знакомству его книгу издал. Там он доказывает, что вот эти все Гераклы, вот эти все Тарпсихии, вот эти все, которые на греческих сосудах, на зеркалах, там, на прочем, этих римских и как их там, ну, эти, как их, ну, которые в Италии русские. Вот. Там все написано по-русски. Он это не рассказал, он это доказал, привел кучу иллюстраций. Вот такая книжка есть Орешкина. О древности Греции. И то, в том числе и камень Шлимана. Нет, не камень, камень как-то называется. В Египте там нашли камень, который на трех языках. Поэтому камню, значит, молодой какой-то негодяй англичанин впервые расшифровал египетский язык. Это вранье вот это все. Вот. И это Орешкин доказывает. Ну, поэтому Орешкин и попал под машину и умер в раннем возрасте. А из Советского Союза ему пришлось бежать за вот эти его знания. Так что вот такие у нас проблемы и с прошлым, и с настоящим. Проблемы нам создают и создали евреи. И те, кто им служит, кого они покупают. С гибкостью ума. А здравия желаю, тут вот генерал Лебединский, по-моему. Ну, в общем, короче, дело в том, что это. Ну, во время войны существуют разные линии войск. Первая линия, вторая линия, третья линия. Вот. Ну и войска, которые ведут обороны или ведут наступление, там тоже, там же есть всякие цифры. Ну, чтобы наступать, надо иметь преимущество 3-1. То есть на одного обороняющегося должно быть 3 нападающих. Это такие вот всякие армейские правила. Ну, правда, правила можно нарушать, имея преимущество, допустим, в воздухе, там, авиации, или преимущество в орудийных стволах на квадратный метр и так далее. Там много чего надо знать, всякие таблицы, цифры, вот. Потом способность человека бежать, например, способность человека, ну, в общем, все. Вот. И что главное, он сказал, это важно, то, что, да, вот эти войска, которые несут потери, когда количество убитых большое, то войска уходят в тыл. Переформируются, добавляются новобранцы и снова в бой. Вот. То есть войска выводят с линии войны, которые потеряли большое количество численного состава, там полка, роты. Вот. Так вот, за 30 дней ни одно подразделение русских не было выведено для пополнения. Это говорит о том, что количество убитых и раненых такое, что позволяет не переформировать еще войска. Вот. А потери убитых у украинцев 1-5. Хотя украинцы как бы обороняются, но вот, то есть на одного убитого русского 5 убитых украинцев. Ну, у украинцев вообще положение плохое, потому что небо они не могут, у них ни вертолетов, ни самолетов, вот, их с воздуха, потом эти оружия, дальнее наведение, вот эти все ракеты, у них ничего этого нет, вот, и они теряют большое количество всего, то есть, но они прячут, да, им помогает спутниковое наведение НАТО, вот, у них у всех есть лэптопы натовские, которые в реальном времени со спутника дают информацию. Натовские спутники висят над Украиной и передают всякие данные о перемещениях украинцам. Там что происходит? Ну, например, едет танковая колонна, ей передают, что летят истребители. Она раз, сразу же маскируется или там съезжает с дороги в кусты и смотрит по этим натовским лэптопам, вот, когда опасность миновала, они, ну вот, вот такая всякая фокусы, но с такими фокусами